«Давай зайдем на толкучку к дяде Мише», — предложил Костя. Нюта согласилась. Взявшись за руки, чтобы не потерять друг друга в толпе, они прошли на плац, где торговали с рук одеждой, старой обувью, всяким хозяйственным скарбом и книгами, которого они увидели издали. На спине у него висит оранжевая фанерка, а на ней черными буквами «Предсказание будущего по словам знаменитых людей». 99 шансов на удачу. Впереди у дяди Миши плоский синий ящик, и из дна его торчит деревянная тренога, чтобы не держать ящик все время на весу. К боковым стенкам ящика прибиты ремни. На верхней крышке ящика циферблат с делениями. Посреди циферблата стрелка на гвоздике, уплатив которому, каждый может крутануть стрелку на счастье, и когда она останавливается по какой-нибудь цифре, который вручает предсказ, соответствующий этой цифре. Предсказы находятся в том же ящике, в продолговатом отсеке, и дядя Миша очень ловко, не глядя, вынимает левой рукой нужную бумажку. Правую он потерял на фронте. Как инвалиду империалистической войны, ему дали разрешение иметь пишущую машинку и заниматься предсказаниями. Его только на всякий случай строго предупредили, чтобы в предсказах не было никакой контры. Но контры, конечно, тут и не могло быть, так как который сам пострадал из-за Николая II и мировой буржуазии. «Здравствуйте, Михаил Сергеевич. Как у вас сегодня дела?» — вежливо спросила Нюта. «Дела идут плохо, Анюточка. Клиентура сочится слабым ручейком. На голландском рынке действует мой коллега с попугаем. Попугай вытаскивает билетики, и публика валом валит. Мне нужен его величество попугай. Но где его поймать? Попугаи не хотят лететь в наш бедный Петроград. Дядя Миша, зато у других предсказы чернилами написаны, а у вас на машинке», — утешающе сказал Костя. «И потом, вы знаете очень много знаменитых людей». «И на том спасибо. Но у тебя какой-то взволнованный вид. Что-нибудь случилось?» Костя не знал, из-за чего у него взволнованный вид. Из-за того, что вчера произошел поцелуй? Или из-за того, что позавчера он похитил миллион? Наверное, все-таки из-за поцелуя. Теперь у него, может быть, всю жизнь будет взволнованный вид. Но говорить про это никому нельзя. Поэтому он ответил так: «Дядя Миш, я украл у тети Ани миллион. Вот из-за этого у меня такой вид. Сумма по нашим временам небольшая, но красть нехорошо», — спокойно сказал который. «Был у меня во взводе такой Свитников, вор. Тащил у своих же все, что попало. Солдаты его и уговаривали, и бивали, все без толку. И вот однажды его нашли убитым. Конечно, на войне не без убитых, но он-то был убит в спину возле своей же землянки. Рапорта по начальству я подавать не стал. Вот так-то». «Он вернет миллион в поте лица», — быстро проговорила Нюта. «Мы идем зарабатывать». «Постой, постой», — обратился к Косте который. «Миллион я тебе могу дать. Если уж на то пошло, ты заработал, печатая для меня на машинке, не один миллион». «Ну, это, дядя Миша, совсем не то будет», — возразил Костя. «Печатать это для меня удовольствие и даже польза, потому что расширяется кругозор моего ума. Мне нужно заработать миллион в поте лица». «Ну, крепко ж тебя Анна Карловна опропагандировала. Что ж, может быть, это не так уж и плохо». Костя и Нюта покинули толкучку и пошли по шестой линии крытой каменной галереи Андреевского рынка. Здесь стояла тишина. От лавок, магазинов, магазинчиков остались только пустые помещения. Во многих витринах стекла были выбиты. Кое-где гигантские зеркальные окна были заколочены серыми шершавыми досками. Вывески над витринами, простенках, рекламные надписи на квадратных столбах галереи нахально лезли в глаза. Нюта и Костя шли по-прежнему держась за руки, хотя здесь нельзя было потерять друг друга. Здесь не было людей. Только слова вывесок вели вокруг них хоровод. Танцевали, подпрыгивали. Колбасы, сосиски, копчености. Колбасная Кириллова. На колбасные обрезки скидка. Деликатесы. О гурме. Масло, сливки, масло прованское, масло сливочное, масло парижские сыры в большом выборе, швейцарский, голландский, пикантный, сливки всегда свежие, венская сдоба, сдобные хлебцы, вне конкуренции, говядина черкасская, собственных мяса хладобоин, фарш, солонина, шпик, сало, малороссийское, бекон, мясо, парное собственного убоя. Все дамы требуют крем от загара Брокар. Колониальные и бакалейные товары. Перец, гвоздика, кардамон, ваниль. Все курят папиросы сэр. Вина удельного ведомства. Сельдь копченая, маринованная, астраханский залом, шпроты, анчоусы, угри копченые, сардины, омары, раки, икра зернистая, паюсная, лососина, осетрина, севрюга, стерлядь, белуга, кильски, ревельские, свежая дичь, фазаны, рябчики и куропатки, детская мука Нестле, фураж, сено, жмыхи, индейки, утки, куры, шоколад Жорж Борман, шоколад Эйнем, вне конкуренции, галеты морские, гуси, большой выбор, макароны, вермишель, манная, гречневая, сага, перловая. Ну, вот и набережная. Они пошли по направлению к Николаевскому мосту и свернули направо. По гранитным плитам прошагали мимо минного тральщика с ржавым бортом, мимо пристани таможни, мимо черного лихтера, мимо серого парусника, мимо двух подводных лодок-сестричек Язя и Щуки, стоящих рядом нос в нос и корма в корму, мимо памятника Крузенштерну, потом снова свернули направо. Художник жил совсем недалеко от Невы. Открыв тяжелую парадную дверь, на которой висела фанерка с надписью «Школа грамоты для взрослых в КВ-2», они поднялись на самую верхнюю площадку. К двери была пришпилена визитная карточка. У художника оказалось двухэтажное имя – Николай Николаевич. Под фамилией значилось «Художник-анималист». Ниже шла приписка карандашом. «Звонок не звонит. Стучите». «А почему он анималист? Что это такое?» — спросил Костя Нюту. «Это не твоего ума дело», — строго ответила Нюта. «Мы пришли позировать. И пусть он там анималист». Им открыла молодая худенькая красивая женщина. По пустому коридору она привела их в большую комнату с очень большим окном. В комнате стоял длинный стол без скатерти и широкий потертый диван. На стенах висели рисунки, изображающие зверей и птиц. Здесь были львы, совы, сычи, тигры, волки, зайцы, мыши, филины, барсуки, кошки. Был даже важный, яркий, умный попугай, которого так не хватало дяде Мише. Кроме рисунков на стене висел большой кусок обоев, и на нем крупными синими буквами. «Имеющий все, не имеет ничего. Имеющий много, имеет мало. Не имеющий ничего, имеет все». Нюта чинно сел на диван. Костя присел поодаль. Женщина посмотрела на них рассеянно, как сквозь сон. Потом улыбнулась и сказала: «Дети, но ведь Николая нет дома. Его позвали к этим ужасным немытикам. Если вы сейчас пойдете туда, он скажет вам, когда прийти к нему. Тебя, девочка, он уже, кажется, рисовал. Да, я ему позировала, немножко обиженно ответила Нюта. Ну, как вы думаете, подойдет ему вот этот тип? Она кивнула на Костю. Этот тип? Женщина засмеялась не обидно и не громко. Этот мальчик, наверное, подойдет. Скажите, а что такое анималист? Спросил Костя, осмелев. Это художник, который рисует зверей. Косте стало обидно за Нюту, и он сказал. Но ведь мы совсем не звери. Сейчас у Николая трудные времена, и иногда он рисует и людей. Это для детского журнала. А к немытикам его позвали написать какой-то аншлаг, за это ему обещали еды. Но ведь он моется? Спросил Костя. Моется, ответила женщина. А что? Значит, он мытик, а не немытик. Почему же он мытик, а рисует для немытиков? Не обращайте на него внимания, он любит задавать глупые вопросы, сказала женщина Нюта. Нам кажется, пора идти. «Ты что так смотрел на нее?» — спросила Нюта Костю, когда они вышли на улицу. «Неприлично мальчику смотреть так на пожилых женщин, еще заговаривать с ними. Ну, веди меня к своим ужасным немытикам». «Они не мои», — ответил Костя. «Я раз зашел туда с Колькой, и то на минутку, и совсем не понравилось. И потом не всех туда принимают. О, тебя очень даже примут». «Нет, не примут. Колькина мать говорит, что это религиозно-медицинская секта для взрослых. Милиция им запретила вовлекать несовершеннолетних. Колька хотел вовлечься, и ничего не вышло. А меня к нему не тянет». «Ужасно рада за тебя. Значит, ты ужасно любишь воду?» «Да, люблю», — уверенно ответил Костя. Это была полуправда. Он терпеть не мог умываться, особенно по утрам. Но немытики были против воды целиком и полностью. А Костя любил купаться, да и в баню ходить ему нравилось, особенно зимой, когда дома холодно и на улице мороз. Они дошли до Большого проспекта, свернули направо, стараясь идти только по солнечной стороне, ведь в тени больше хочется есть. На углу 11-й линии Нюта вдруг заявила: «Тебе надо поскорее зарабатывать миллион. А то деньги кончатся, и ты так никогда и не отдашь миллиона». Костя испугался. Ему совсем не хотелось на всю жизнь оставаться воришкой. Сейчас, пока он Костя, пока он живет в маленькой конуре, это еще терпимо. Но ему совсем не хочется въезжать воришкой в высокую круглую башню Константин. И он сказал Нюте: «Деньги всегда будут». «Как это деньги кончатся?» «А так. Муся из 10-й квартиры говорит, что ходит такой слух. Один профессор высчитал, что к зиме все деньги лопнут. Вот сейчас у нас миллионы и миллиарды, да? А за миллиардами что идет?» «За миллиардами биллиарды. За биллиардами триллиарды, за триллиардами биллионы. За биллионами триллионы, за триллионами квадриллионы. Потом идут секстиллионы», — подхватила Нюта. «А потом идет дьяволион, число адское. После адского числа ничего уже нет, одни нули без палочек. И тут-то все деньги сразу лопнут. Так им и надо. Их придумали помещики и капиталисты». «Ну, тогда, значит, и бухгалтеров, и кассиров не надо будет. А где тетя Аня станет служить?» «Ну, тетя Аня выучится на доктора и станет служить в той же самой больнице. И ты еще к ней лечиться придешь». «Но ведь она психиатрическая служит. Зачем мне там лечиться?» «Ну уж не знаю. Может быть, у тебя воспаление психики. Ты на эту тетеньку-художницу смотрел ненормальными глазами». «Нюта, не сердись на меня», — сказал Костя. «Я больше ни на кого не буду смотреть. Только на тебя».